Мы обратимся к Священному Писанию и будем читать из второго послания апостола Павла Коринфянской Церкви, с 3 главы стихи с 4 по 6, 2 Коринфянам 3 глава с 4 стиха. «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». Если бы мы читали с начала этой третьей главы второго послания Коринфянам, то увидели бы, что апостол Павел говорит о духовной сущности христианства, не о формальном христианстве, а о духовной сущности христианства. И говорит на простом примере, как тогда, так и сейчас в обществе использовались, применялись одобрительные письма, или мы называем рекомендательные письма. И вот на этом примере апостол Павел говорит, что вся наша жизнь, она должна показывать Христа в нас. И это возможно, потому что сам Бог дал и написанное в наших сердцах, и уверенность в этом, и способность, и служение в Новом Завете. И мы обратим наше внимание на 6 стих из прочитанных стихов, который говорит, что мы имеем от Господа дар быть служителями Нового Завета. Что означает слово «завет»? Оно означает договор или соглашение. И в Священном Писании вот здесь используется в значении договор между Богом и человеком, человечеством. Завет – это не завещание. А завещание действительно тогда, когда завещатель умирает. Но завет, он действует сейчас, с момента его заключения. И когда мы говорим о заветах, которые заключал Бог с людьми, то этот завет или договор, он не между равными сторонами, а он договор, с одной стороны, великого Бога, который предложил нам, творению, свой завет, договор, творению, которое стало грешниками и даже восстало против Него. В Священном Писании чаще всего слово «завет» используется в двух значениях. Когда говорится о завете Бога с народом, когда он выходил из Египта, и завет, который был заключен посредством Моисея. И другой завет – это Новый Завет, как мы уже прочитали, служителями которого мы являемся. Если говорить о Первом Завете, о нем изложено во второй книге Библии, в книге «Исход», где говорится в 24 главе, что Моисей, он записал все слова, все заповеди, все слова Божии в книгу, затем прочитал народу, и народ сказал, что все, что заповедал Господь, все, что сказал, мы будем выполнять, мы сделаем и будем послушны. Затем Моисей взял крови жертвенных животных, которые приносились в тот день на жертвенники, и этой кровью он окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех сих словах». И вот этот завет с народом был заключен Богом при посредничестве Моисея. И завет, который был заключен у подножия горы Синай, он назван ветхим, то есть временным, не вечным, потому что он подлежал замене новым заветом в Господе Иисусе Христе. И тот завет был дан на время, чтобы ограничить грехи народа и послужить детоводителем, указывающим на Христа. Об этом пишет апостол Павел в послании Галатам в 3 главе, 19 стих. «Для чего же закон? Он дан по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование». И ниже в этой 3 главе послания Галатам, 24 стих, он говорит: «Закон был для нас детоводителем ко Христу». Вот это то, что мы можем сказать о Первом Завете, Ветхом Завете, который некогда Бог заключал с народом ветхозаветним, израильским народом через Моисея. Но вот Новый Завет. Новый Завет впервые о нем объявил сам Господь Иисус Христос во время пасхальной вечери с учениками. В Евангелии от Матфея мы читаем в 26 главе с 27 стиха. «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Через некоторое время после этого кровь его будет пролита на Голгофском кресте. И пролитие крови привело к смерти его тела. И таким образом Господь Иисус Христос своей смертью основал Новый Завет с того времени. И есть определенные особенности Нового Завета, отличительные особенности от Ветхого Завета. Новый Завет, во-первых, это личный завет уверовавшего человека с Богом. Это завет не со всем народом, который Бог заключает, а Новый Завет заключается лично с каждым верующим человеком. И здесь сторонами также являются, с одной стороны, Бог, с другой стороны, человек, но есть и посредник Господь Иисус Христос, который исполняет особую роль вот посредника, исполняя за нас условия Завета и тем самым примиряя нас с Богом. Так как в Завете мы сказали, что участвуют две стороны, Бог и человек, и поэтому с каждой стороны есть определенные условия и определенные знаки в этом завете. С Божьей стороны, в Новом Завете нам даны гораздо большее благословение от Него, чем в ветхозаветнее время народу израильскому. Почему? Потому что пришел обещанный Богом Мессия, Господь Иисус Христос. Он жил, Он умер, и Он воскрес, и раз и навсегда искупил наши грехи. Он открыл нам Бога во всей полноте. Он также излил Духа Святого в новозаветней силе на весь свой народ. В ветхозаветнее время Дух Святой не был излит на весь народ. Только на отдельных людей, на пророков, и то на определенное время сходил Дух Святой. И еще с божественной стороны Господь начертал заповеди у нас в сердце. В третьем стихе, если бы мы прочитали выше, третья глава второго послания Коринфянам, апостол Павел пишет: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». И поэтому мы можем исполнять Его заповеди. Новый Завет – это вечный завет, не временный, не ветхий. Через него мы вечно будем пребывать в общении с Богом. И Он будет нашим Богом, а мы будем Его народом. И этот завет, Новый Завет, он полностью основан на благодати Божией, то есть на незаслуженной милости, благосклонности, обращенной ко всем нам, к тем, кого Господь искупил. И как это происходит на практике? Дух Святой побуждает нас к послушанию Богу с такой силой, которая не была доступна по закону Моисееву в то время, до Нового Завета. Вот здесь мы читали 6 стих. «Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквой, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». И вот что дал Бог, то, что мы имеем в настоящее время и что будем иметь в будущем. Это обетование вечной жизни с Богом. Бог обещал спасенным людям, что Он будет их Богом, а они будут Его народом. Это мы находим и на страницах первой книги Библии «Бытие» в 17 главе 7 стих, где сказано: «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». И еще послание евреям апостол Павел также цитирует и говорит: «И буду их Богом, а они будут моим народом». Это благословение, оно исполняется в церкви, которая является народом Божиим. Но еще более исполнение, это благословение находит на новых небесах и новой земле, как их увидел некогда Иоанн. В книге Откровения мы читаем в 21 главе 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Вот все то, что мы говорили об этих особенностях Нового Завета, заключенного Богом с людьми, с уверовавшими в Него, это все то, что в Новом Завете с божественной стороны составляет Божью сторону, божественную сторону. А что же со второй стороны, со стороны человека в этом завете? Во-первых, условие начала этого завета благодати – это лишь только вера во Христа, который совершил искупление. Не какие-то дела, даже не служение, не положение, не происхождение, не заслуги других, не что-то иное, а только вера во Христа. И об условии продолжения этого завета говорится в Священном Писании, что условием продолжения является повиновение заповедям Бога и хождение путем освящения. Кроме условий, есть еще и знаки Нового Завета. В Новом Завете знаком начала отношений Завета является крещение, а знаком продолжения этих отношений является участие в вечере Господней. В самом начале вступления человека в завет он совершает покаяние, то есть поворот от прежней греховной жизни к Богу. И в первые века христианства обычно покаяние, обращение, крещение, они совершались в один день. Или в самое ближайшее, может быть, время после покаяния совершалось крещение. Но несколько позже между покаянием и крещением проходило некоторое время, необходимое для того, чтобы научить обращенного основам веры. И только после этого преподавалось крещение. Но и в том, и в другом случае завет со Христом, он происходил по тем же этапам. Сначала покаяние после проповеди Евангелия, вера человека, обращение его, и затем крещение. Крещение – это видимый знак заключения завета с Господом. Знак того, что душа пришла к Господу с покаянием, и душа уже возрождена. Интересно, как Чарльз Спержен свидетельствовал о своем крещении. Его крещение состоялось в середине XIX века, даже известна точная дата, это 3 мая 1854 года. Он позже писал так: «Я никогда не считал так, что, приняв крещение, я буду спасен, потому что я был уже спасен, получив веру во Христа, прощение грехов и мир с Богом. Я принимал крещение для того, чтобы быть христианином по примеру апостолов, ибо сказано: кто будет веровать и креститься, спасен будет». Вот это свидетельство Спержена о его понимании крещения, Спержена, великого проповедника Англии XIX века. Мы говорили о крещении как о знаке начала отношений завета с Богом, а знаком продолжения нахождения нас в Новом Завете – это вечеря Господня. И мы хорошо знаем эти стихи и слышали сегодня о том, как Господь Иисус Христос взял хлеб, благодарив, преломил, подал им, говоря: «Сие есть тело мое, за вас, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». И не просто хлеб и вино он назвал телом и кровью своей, но подчеркнул: тело, которое предается за вас, кровь, которая проливается за вас. И заметим, он стоял тогда перед учениками, когда говорил это в плоти человеческой. Она не перенесла еще страданий, кровь его не была еще пролита. И когда мы понимаем это, помним это, понимаем, что хлеб и вино в чаше, названные телом и кровью его, нужно понимать в переносном смысле, духовно. Они являются знаками его тела и крови, его страданий и его смерти. Они, хлеб и вино, представляют или означают как видимые знаки тела его и кровь его. На основании этого ясного учения Священного Писания мы не учим, что хлеб и вино каким-то таинственным образом превращаются в тело и кровь его. Не учим, что это таинство. Не учим, что через принятие хлеба и вина принимается благодать от Господа. Ведь Христос сейчас, Он на небесах, одесную Бога Отца. Он духовно присутствует и во время хлебопреломления с каждым верующим, благословляя во всех аспектах жизни и давая свою благодать для спасения и для повседневной нашей жизни. К этому возвращаемся в то время, когда Христос беседовал со своими учениками на вечере и сказал им вот эти слова, то после этого пройдет немного времени, даже менее суток, и тело его будет истерзано, распято, будет переносить боль и страдания, и кровь его будет пролита. Пролитие крови – это, если так сказать, отдание жизни, прекращение жизни. Самое драгоценное, что есть, что имеет каждый человек – это жизнь. И Он, Господь Иисус Христос, отдал ее для того, чтобы спасти нас. Это говорит нам о величии Его любви к нам, о высокой цене спасения нашего. И апостол Павел выразил также эту мысль в послании Римлянам в 5 главе, мы читаем 8 стих и 9. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Вечеря Господня есть установление, провозглашение смерти Его, и это провозглашение будет до второго Его пришествия. Также вечеря Господня – это испытание наше для достойного участия. И достойное участие – это когда у нас жизнь соответствующая проходит, и когда мы рассуждаем о теле и крови Господней, как мы читаем это в 11 главе первого послания Коринфянам. Новый Завет заключал Господь с учениками, когда беседовал с ними и говорил им об этом, но не только с ними, но и с теми, кто уверует по слову их. Потому что в своей молитве Он молился: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Он предложил Новый Завет, и мы лично вступаем в этот Новый Завет с Ним. Что дает нам Новый Завет? Во-первых, со стороны Господа прощение грехов и спасение. Во-вторых, с нашей стороны это осознание того, что мы в завете с Ним, и уверенность в Господе, в обетовании Его, в надежде на вечную жизнь. Важно всегда помнить вот ту гарантию от Господа, которая есть основа нашей уверенности. В послании Римлянам читаем: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Да, Он даровал и дарует все для спасения каждого из нас. Вот то, что мы читали о Новом Завете, в котором мы находимся с вами, и о Вечере Господней, перед совершением которой, перед участием в которой мы стоим, вот эти стихи, прочитанные нами, говорят об этом. «И пусть Господь благословит всех нас, как участников Нового Завета и участников Вечери Господней, потому что Он обещал», мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе с 23 стиха, «Сам же Бог мира да святит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости – да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Это Его также обетование в том, что Он верен сотворить сие, помочь нам проходить наш жизненный путь. Да будет Ему слава за это. Аминь.